И я напомню, что израильский народ находится у подножия горы Синай. Бог спустился на гору, и народ пришел в трепет. Бог сказал через Моисея условия завета, с которым народ согласился. То есть они сказали, все, что скажет Бог, исполним. И Бог проговорил с неба 10 заповедей, говорят, как еще десятисловие. Это то, чем должен жить Израиль. Это своего рода моральный кодекс каждого израильтянина. Мы с вами уже прошли 7 заповедей, рассмотрели. Сегодня остановимся на 8-й, которая касается, наверное, материальной стороны нашей жизни. И здесь речь идет о том, что Бог защищает чужую собственность. Какая заповедь это? Не кради, да? Не кради. То, что связано с нашей материальной жизнью. И, наверное, каждый из нас, живя в этом мире, старается каким-то образом обезопасить себя и свои материальные средства. Почему мы прилагаем к этому усилия, определенные усилия? Вешаем, например, замки. Кто-то, наверное, не один замок вешает, да, на квартиру. Заводят сейфы. Некоторые, у кого, может быть, денег побольше, нанимают уже охрану, кто-то кладет в банк деньги и так далее. То есть существует очень много способов обезопасить свои материальные сбережения. Но как бы человек ни старался, греховное естество человеческое, оно изобретает все новые и новые способы воровства. То есть люди порочные в этом и человек старается украсть у другого. Остап Бендер, один из знаменитых таких этих персонажей, да, Ильфа и Петрова, говорил следующее, что существует более-менее 400 законных способов отъема денег у граждан. Ну, представьте, ну, мы знаем, может быть, для кого-то любимые даже эти книги «Золотой теленок». Мне очень нравится «Золотой теленок». Просто не нравится то, что там граждан обманывают, а просто насколько человек наивен, насколько он доверяться может простому встречному, первому встречному, и в результате он остается без своих кровных, так сказать. Очень много фильмов сегодня, очень много книг пишется на тему воровства и так далее. Итак, заповедь Божья, которая гласит «не кради», она, наверное, является и обличительной, и назидательной для народа Божьего. Как сегодня Бог смотрит на воровство? Что такое воровство вообще? В какой сфере можно применить эту заповедь. То есть эта заповедь имеет очень и очень широкий спектр. В той или иной степени мы сталкиваемся с проблемой краж, с проблемой грабежей, просто воровства. Сегодня существуют разные способы. Давайте мы немножко остановимся на некоторых. Я только перечисляю некоторые, потому что существуют очень многие способы, как сказал Остап Бендер, отъема, да, денег у трудящихся. Вот. Ну, самый, наверное, ясный, наверное, то, что касается напрямую этой заповеди «не кради», это кража. То есть это то, что человек просто ворует что-то у другого. Прямым таким действием, да, или он забирается, проникает в жилище своих жертв, или же он, например, в общественном транспорте, вот щипачи их называют, карманники, ловкостью рук вытаскивают из карманов или из сумок кошельки и другие ценные вещи. Или же, например, сегодня очень распространено электронное воровство, когда мошенники каким-то образом воруют пароли и получают доступ или через банкомат, или через систему интернет к банковским картам, платежным системам, и таким образом скачивают оттуда деньги. То есть существует очень много, говорю, способов, и очень много изобретается, с каждым разом все больше и больше, то есть изобретается вот этих способов воровства. То есть если в мире люди тратят очень много денег на то, чтобы обезопасить свои материальные средства, воры тратят тоже деньги на совершенствование своего мастерства, чтобы взломать все коды, сейфы, вот эти более усовершенствованные. Например, машины каким образом крадут? В последнее время очень распространенное явление кражи автомобиля. Каким образом? Ну, как правило, автолюбители используют сигнализацию, то есть подойдешь к машине, заденешь, она запищит, завизжит. И существуют определенные электронные импульсы, которые открывают замки. И вот мошенники через электронные сканеры вычисляют эти электронные коды. И чтобы хозяин не услышал, они просто разблокируют одним нажатием кнопки. То есть я говорю, что существует очень и очень много разных способов краж. Существует также одна из разновидностей кражи, это афера или мошенничество, как это можно назвать. Это преступное предприятие, целью которого является завладение чужого имущества через обман или злоупотребление доверия. Через обман. Я думаю, что многие из нас сталкивались, может быть, с аферистами, которые, может быть, предлагают какое-то предприятие, но в результате обманывают, просто человек лишается денег. То есть эти люди, они обычно вхожи в доверие, они обладают высоким интеллектом и познаниями психологии. То есть они очень легко знают, как манипулировать человеком, они знают подходы к человеку, знают слабые места и так далее. И они являются специалистами в разных областях, ну, экономики, информационных технологий и тому подобное. То есть аферисты – очень распространенное явление в игровой среде, то есть геймеры, например, шулеры, или предлагают, например, легко заработать деньги через, например, заработок в интернете и так далее. Когда человек доверяется этим людям, то фактически он уже является жертвой аферистов. И он может не досчитаться своих средств, да? Может быть, все потерять. Обман клиентов. То есть я думаю, что все мы в той или иной степени являемся клиентами. Например, в магазинах, на рынке, в сфере услуг различных. И постоянно нам приходится сталкиваться с обманом. Самый распространенный обман клиентов – это обвес. Да? Обвес. Когда вам продали килограмм яблок, вы пришли домой, и оказалось не килограмм, а 800 грамм. То есть на 200 грамм вас обокрали, можно сказать. Здесь вот пример один очень интересный, мне понравился. На обложке одного журнала была изображена любопытная картинка. За прилавком магазина в засаленном переднике с карандашом за ухом стоит мясник, взвешивающий кусок мяса для покупателя. Напротив мясника стояла интеллигентная дама среднего возраста. Каждый из них загадочно улыбался. Ничего необычного не было в самом процессе покупки и продажи, но художник обращал внимание на их руки. Мясник толстым жирным пальцем незаметно нажимал на чашу весов. Со своей стороны дама тонким изящным пальцем старалась приподнять чашу весов. Они смотрели друг другу в лицо, и никто не догадывался о том, что делал другой. Ну, такая картинка. Я, кстати, ее видел, эту картинку, не знаю, где, в каком-то журнале юмористическом. И эта приятная дама и продавец, наверное, обиделись бы, если бы их кто назвал вором. Они не грабили банки, не угоняли автомобили, но не видели ничего плохого в том, чтобы обмануть друг друга на несколько рублей. То есть очень много существует методов хищения, когда обманывают клиентов. Например, выплата, не соответствующая затраченным усилиям зарплаты. Заработал одно, не выплатили. На станции вам могут отремонтировать и взять деньги за то, что не сломано. Приезжаешь, ну, у кого есть машина, тот хорошо знает. Приезжаешь на СТО, механик тебе смотрит, о, тебе надо тормоза поменять, надо здесь поменять, там поменять. Ага, ты пригоняешь автомобиль, он там тряпочкой потрет, все сделал как будто, хотя пальца палец не ударил. Что-нибудь там вроде вид сделает, что он работает. И деньги отдает человек. Очень много разного рода ухищрений в этой области. Реклама, например, предлагает плохой товар и показывает его самым лучшим, что это самое лучшее. Особенно, наверное, все столкнулись с таким фактом. Стучатся вам домой дверь, говорят, утюг, и начинают вам нахваливать. Вот эта покупка стоит 7 тысяч, но мы вам продадим за 1000. О, 7 тысяч за 1000, наверное, это стоит. И многие попадаются, покупают, вот утюг включает, после 10 минут работы он перестает работать, все. А потом идешь на рынок и смотришь, оказывается, этот утюг стоит 300 рублей. А вы за него отдали всего 1000. Ничего себе, вот это да. И таким образом люди попадаются. Не только утюги покупают, фены, пылесосы. Я думаю, что многие из вас видели, как подходят граждане, так сказать, азиатской национальности, предлагают инструмент. Всего деньги нужны. Очень качественный этот шуруповерт в комплекте, потом дрель, электропила, плюс бензопила. Ничего, всего 5 тысяч рублей, недорого, деньги нужны сильно. Это стоит 20 тысяч. И тоже люди думают, покупают, включают, через 10 минут оно сгорает. Просто на помойку все это, весь этот хлам за 5 тысяч можно выкинуть. Очень много способов, как обмануть клиента. Некачественные услуги предлагают. Очень часто распространенное явление, я думаю, с которым, наверное, каждый из нас столкнулся. Некачественные услуги. Вам предлагают одно, например, ремонт. Ремонт никто не делал. Приходят тоже товарищи, мы вам сделаем конфетку из вашей квартиры, конфетку. И потом приходишь и думаешь, вот, откуда у них руки растут? Кто так может вообще делать? И просто таких товарищей просто пинком выпроваживаешь. Ох. Очень много нам приходится бодрствовать. Постоянно следить за тем, чтобы нас не обсчитали, чтобы нас не обманули. Постоянно. Причем очень многие, наверное, так и норовят урвать что-то побольше, да, пожирнее кусок у своих клиентов. Это то, что связано с отношениями, вот эти рыночными отношениями. Постоянно то, что нам приходится сталкиваться. Также обман работодателей. Наверное, многие из вас устраиваются работать как просто рабочий, да, какому-то работодателю. И вот здесь начинаются отношения работодателя. Кто-то продавцом, кто-то может быть мастером, кто-то может быть рабочим, кто-то устраивается на предприятие, на государственное причем предприятие, кто-то на частную фирму и так далее. И здесь начинаются такие отношения. Очень часто такие отношения заканчиваются конфликтом, потому что работодатель обманывает своих работников. Каким образом? То, что, во-первых, он задерживает заработную плату. Задерживает под тем, что оправдывая тем, что у него кризис, оправдываясь тем, что его кинули другие поставщики и так далее. Также деньги могут быть перечислены, но до работников деньги не доходят. Или, например, особенно после перестроечный период задерживали зарплату на месяц. Месяц это нормально, особенно на полгода или на год даже в некоторых предприятиях задерживали зарплату. И Бог повелел в Ветхом Завете работодателям не задерживать зарплату до утра. То есть очень часто работодатели воруют человека часы, так выражаясь профессиональным языком. То есть когда человек или перерабатывает, или остается сверхурочно, или делает какую-то работу, которую нужно платить больше, он просто ее урезает или не выплачивает. Или же неоправданно урезает заработную плату. Очень распространенное также явление. Это тоже своего рода хищение, это кража, это обман, это нарушение заповеди «не кради». Но также не только работодатели, сами работники очень часто обманывают, очень часто своих работодателей. Например, самое распространенное – получать деньги за то, что ты не заработал. Например, ты пришел попозже, а ушел пораньше. Вместо 8 часов тебе вместо 5 часов тебе заплатили за 8. Это тоже своего рода воровство. Различные выносы, да, ну, выносить. Я вот электриком работал. У нас, знаете, какой самый распространенный был? Лампочки, розетки, выключатели, все, что с этим связано. Вот. Повара, Виктор, что там, как у тебя там на той сфере? Повара выносят помои для свиней, да? Это шутка. Конечно же, помой. Не страшно, если ты вынесешь помои, но когда поступает мясо, и его уже вместо 50 килограмм до обычного человека, работяги, в столовой доходит только 15, нормально. Котлеты там делают вместо фарша положенного там 20 килограмм, туда кладут 5, остальное хлеб, сою, еще что-нибудь там, в общем, смешивают. Я знаю одного товарища, он фарш, знаете, как продавал? Покупал голову и мозги там, все это прочее, мешал с сухарями, с хлебом и выдавал как за первоклассную говядину вообще. И разбирали его, на ура, разбиралось, уходил этот фарш. Вообще удивительно. Люди над чего только не ухищряются. Выносят все, что угодно, все, что плохо лежит, все, что может пригодиться, начиная профессиональный инструмент, заканчиваю различными материалами. Цемент со стройки тащит, кирпич, трубы и так далее. То есть это все является кражей. Это то, чем грешат работники. Некоторые говорят, знаете, как оправдывают, особенно после перестроечных времен. Ну нам же зарплату не платят, я беру свое. Это же мое. А в колхозах, знаете, как оправдывали воровство? Колхоз, у нас же все общее, значит, мое. Все нормально. Обман государства. Люди под разным предлогом не выплачивают долги государству в виде налогов. Это одно из самых распространенных преступлений. Статистика по всему миру показывает, что это, наверное, одно из ключевых преступлений. В Соединенных Штатах только недоплатили 97 миллиардов долларов в виде налогов. Это за один год статистика. В России, например, даже не принято платить налоги. Не принято. Никто точно не знает, сколько должно быть выплачено налогов, потому что существует очень много видов работ, которые никто нигде не фиксирует. И очень важно помнить о том, что это Божий принцип, да, что платить подать государству. Простой человек обязан государству, вот мы, например, живем, мы обязаны государству тем, что государство заботится о нашей безопасности, например. Сейчас мы видим, какая политика идет в мире, да? То, что происходит на Украине, то, что там делает Запад, двойные стандарты. Цель одна – задавить нас, и я думаю, что наше спокойствие благодаря, ну, во-первых, Господь дает нам спокойствие, но через наших правителей. Мы живем спокойно. Чтобы мы жили спокойно, необходимо, чтобы существовала армия, хорошая. Я не помню, недавно только читал об этом, что к 2020 году, по-моему, на 3 триллиона долларов перевооружение, то есть вложение в армию. Все новейшие технологии должны будут введены в эксплуатацию. То есть самолеты, подводные лодки, ракеты. Опять же, с какой целью? Ну, с той целью, чтобы мы жили спокойно. А это деньги, это огромнейшие деньги. Другая страна. Человек не мог бы иметь, например, у нас в квартирах мы не могли иметь систему водоснабжения, канализация, электричество. Например, гроза пройдет, раз, свет обрубили. Куда-то молния в подстанцию ударила. И все, жизнь прекратилась. Холодильник не работает. Телевизор не работает, интернет не работает, компьютер не работает, ничего не работает. И все, жизнь вообще не мила стала вдруг. Начинают все звонить, когда электричество включат, давайте быстрее и так далее, и тому подобное. Недовольны, начинаем шум поднимать, жалобы писать. Почему? Мы так привыкли. Мы привыкли так жить. И думаешь, интересно, как люди жили лет 100 назад. Ладно, 100, 200. Электричества не было, компьютеров не было. Даже 20 лет назад компьютер это был, наверное, из разряда привилегий, наверное. Что это был мечтой взрослого человека, не говоря уже о школьниках там. А что такое мобильные телефоны? Буквально сегодня один родственник попал в больницу, ему 80 лет. Все, жизнь для него прекратилась, на телефоне деньги закончились. А что вы так смотрите, улыбаетесь? У вас завтра деньги закончатся, как вы будете жить? Цивилизация. Вы знаете, что все это благодаря государству, того, что государство заботится о благосостоянии людей. И было бы совершенно ненормально, если бы мы пользовались всеми благами и удобствами, ну и отказывались платить за них, отказывались принимать на себя соответствующую долю ответственности. И Бог говорит о том, чтобы мы заботились о своих правителях. Это один из самых важных принципов существования вообще общества и государства. И для нас необходимо принимать на себя ответственность, чтобы быть честными, примерными гражданами, принимать участие в жизни общества и выполнении всех обязательств, связанных с гражданством, то есть платить налоги. Об этом можно рассуждать очень много, У нас, наверное, времени не хватит, но всего лишь обмолвимся всего несколькими словами. Еще один из видов греха или преступления против заповеди «не кради» – это религиозный грабеж. Этот грех, он, наверное, больше всего распространен среди христиан. Ну, о нехристианах там говорить не надо, потому что они его и так нарушают, эту заповедь. Но то, что касается нашей ответственности перед Богом, мы должны это ясно осознать, что в этом, наверное, христиане грешат тоже достаточно много. И в Ветхом Завете, помните, много историй, когда Господь взыскивал с народа за то, что они не приносили должного Богу. Например, когда народ вернулся с плена, помните историю? Вернулись с плена. И Бог заповедал строить храм. А жизнь такая бедная, знаете, так тяжело было жить. И люди рассуждали, ну надо же вначале обустроить свое жилище, так, да? Надо же вначале, чтобы как-то нам хорошо жилось, а потом уже и храм построим. Интересно, Господь обращается через пророка Амоса. Откройте книгу Амоса. Агея. Народ говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как этот дом запустения? Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающие плату зарабатывают для дрявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши. Взойдите на горы, носите дерева и стройте храм. Я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидайте многого, а выходит мало. Что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Саваоф, за дом мой, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Ну, достаточно. Вот интересно, здесь Бог очень строго взыскивает с народа Божьего. Ну, вроде бы логично было бы обустроить себя, да, обустроить, потом уже Господу начать служить, строить дом Божий. Но здесь Господь говорит, что у вас неправильные приоритеты немножко. Вы должны отдать Богу в первую очередь то, что должны отдать, потом все остальное. Интересно также то, что Господь начинает наказывать народ. То есть он начинает проклятие посылать, и народ еще больше начинает нуждаться, нищенствовать. А за что? За то, что неправильно поставили приоритеты. Книга Малахия, одна из последних книг, вернее, последняя книга Ветхого Завета. Там вообще Господь очень жестко обращается к народу. 8 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Хороший вопрос. И Бог говорит, да, можно, к сожалению, можно. Многие говорят, ну, Богу деньги не нужны. Разве Бог нуждается в наших деньгах, когда это все Его? Разве Бог нуждается в том, чтобы приносить Ему жертвы? Разве Бог нуждается еще в чем-то? Он ведь независим от материальных средств. И знаете, что многие так и оправдывают свое бездействие по отношению к Господу. Но Бог говорит, что вы обкрадываете меня. Скажете, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли для вас небесных отверстий и не залью ли благословений до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной. Ну, до этого места. Удивительно, что здесь Бог ясно обращает свое внимание к народу тем, что они не приносят того, что должны были приносить по закону. Мы знаем, что в народе израильском было несколько десятин, и одна из десятин напрямую была предназначена для содержания священников. И здесь идет цепная реакция. Если народ не содержит священников, то какие последствия? Священники начинают сами заботиться о себе, о хлебе насущном. Священники начинают идти работать на поля, они начинают пренебрегать своими обязанностями. Самое главное, они не учат народ Божий закону Божьему. И в результате народ Божий не обучен закону, а если человек не знает закона, то, конечно же, он будет его нарушать. Согласны со мной, да? Недавно я общался с одними религиозными людьми, они говорят, мы стараемся закон соблюдать. Я говорю, а сколько заповедей вы знаете? Они говорят, ну, их все знают. Я говорю, перечислите. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Все. Я говорю, а только 3, а их 10. Так и народ в израильске тоже. Если не знает заповеди, значит, он будет грешить. А если он грешит, значит, то имя Божье будет в поношении у других народов. В результате имя Божье, оно будет в пренебрежении. Бог будет бесславиться. И Бог говорит, вы обкрадываете этим меня. Понимаете, вот эта цепочка, цепная реакция, она ведет к бесславию Божьему. А за это Бог очень жестко взыскивает. И это один из таких, знаете, грехов, которым грешит народ Божий. Говоря о церкви, можно сделать аналогичные выводы. То же самое здесь, в принципе, принципы не изменились. В Новом Завете мы находим то же самое, что церковь должна заботиться о том, чтобы содержать своих служителей, а также поддерживать различные программы и содержать дом молитвы. Думаю, что это нормальное явление. То есть мы приходим сюда. Хорошо иметь свое помещение, братья и сестры? Очень хорошо, да? Приятно пришел, тебя никто не гонит. Мы можем весь день здесь находиться, можем свадьбу устраивать. Платить за помещение не надо? Не надо, да? Экономия? Да, еще когда братья и сестры помогают, хорошо, да? Вот. Ай? Да, все хорошо. Хорошо, когда нам тепло здесь зимой. Очень многие братья и сестры в других городах, они имеют там молитву. Спросите у них, как им живется. Как-то приехал в Уфу, по-моему, не помню. В 3 часа у них служение. Мы приехали по привычке 2:30, или даже чуть позже. Мы первые. Ничего себе. Где-то 5:00 толпа забегает, быстро расставляют все, начинается служение. Служение заканчивается, мы выходим, пока по привычке, как мы здесь привыкли. Через 10 минут раз мы одни стоим. Я говорю, я как будто пастор Уфимской церкви. Первый пришел, последний ушел. Они так привыкли жить, потому что им необходимо помещение занимать. То есть они снимают помещение, им надо быстрее прийти и уйти быстрее. Потому что если они опаздывают, приходят следующие, и их могут просто выгнать. То есть они привыкли в таком жестком режиме жить. Но вы знаете, что содержать дом молитвы – это привилегия, да, своего рода. Но с другой стороны – ответственность. Если мы не будем платить за газ, его отключат. Если мы не будем платить за свет, его отключим. Если не будем благоустраивать территорию, ну, будет выглядеть как свинарники, знаете. Это наша ответственность, поэтому я не хочу сказать в упрек кому-то, не подумайте меня неправильно, не поймите меня неправильно, но я хочу сказать о том, что мы имеем ответственность. Во-первых, как в физическом плане, да, как ну, человеческие ресурсы. У нас есть руки, у нас есть ноги, мы можем приходить, что-то делать. Но с другой стороны, и также вопрос материальных средств. За газ нужно платить, за свет платить, за все нужно платить, за ремонт нужно платить, различные вещи тоже нужно платить. Тот же, например, подремонтировать что-то, нужно какие-то покупать. Кран сломался, например, кран купить, цемент купить или еще что-то. Это все деньги. Это то, что касается способ воровства, да, неисполнение заповеди «не кради». Существуют различные виды воровства. Я перечислил лишь некоторые. Их намного больше, потому что человеческая природа греховна, она изобретательная на зло, особенно как обворовать ближнего. И здесь второй пункт в наших конспектах обозначено, как же исполнить заповедь «не кради». Как исполнить эту заповедь. И первое, на что мы должны обратить внимание. Наверное, все-таки я здесь не отметил, самое первое – это, наверное, примириться надо с Богом. Но как бы здесь по умолчанию идет, что все мы верующие. Это, эти наставления не относятся к грешникам. Потому что они как воровали, так они и будут воровать. Буквально вчера я слышал от одной женщины, она говорит, я всю жизнь ни копейки ни у кого не взяла. Но вы знаете, если копнуть поглубже человеческую жизнь, то там не только копейки, там и миллионы человек, оказывается, взял у кого-то, у того же государства, например. Или то, что касается ответственности перед Богом, то, наверное, человек там задолжал еще больше, да? Итак, каждый из нас, братья и сестры, хотите вы этого или не хотите, все мы виновны перед Богом в нарушении этой заповеди. Даже если вы будете говорить, я никогда копейки не брал, я вам не поверю. Почему? Потому что все воры. Все виновны в грехе воровства в той или иной степени. Кто-то больше, кто-то меньше. Но в любом случае каждый из нас нарушил эту заповедь. Например, ребенок конфету взял без разрешения. Как это, нормально? Это воровство, потому что ему не разрешали эту конфету брать. Все начинается с малого, а заканчивается большими, да, уже объектами воровства. И когда мы приходим к Господу, то мы, конечно же, должны исповедать свой грех, признать, что мы виновны в этой заповеди. И нам не нужно оправдывать грех в той или иной степени. Ну да, я ведь не виноват, меня ведь так воспитали, некоторые оправдываются. Я ведь не виноват, так обстоятельства сложились. И тому подобное, и так далее. То есть, во-первых, нужно признать грех и исповедать. Если Дух Святой живет в нас, братья и сестры, то я думаю, что не нужно объяснять, в чем я виноват. Мне не нужно объяснять, где я виноват. Почему? А потому что Дух Святой не даст покоя. Вот почему я говорю, что эти наставления к верующим, не к религиозным людям. Религиозным им плевать, о чем здесь говорится. Они послушают, уйдут и останутся на своем уровне. А верующий человек, он никогда не успокоится. Почему? А потому что Дух Святой не даст покоя там. И необходимо просто, Господи, просить у Бога, Господи, укажи мне на мои пути. где я не прав. Я хочу исполнить эту заповедь. Следующее, если я кого-то обокрал когда-то, я не говорю о том, что это речь идет о времени, когда я уже уверовал в Господа. Знаете, еще очень многие люди, очень многие братья и сестры были такими аферистами, столько наворовали. И после обращения я вообще вижу, что у многих Бог побуждает возвращать долги. Я думаю, что это наша ответственность вернуть долги. Это своего рода будет великим свидетельством для грешников. Я знаю многих братьев и сестер, которые отдают долги, старые долги, которые постепенно, может быть, не сразу, но они погашаются. Один брат обманул своих знакомых, обманул банки, набрав кредиты, больше 3 миллионов. И так потихоньку отдает, ничего, слава, радуется жизни, слава Богу. И для многих он является свидетельством. Я думаю, что Закхей, библейский пример Закхея, является для нас таким как бы образцом, да? Помните ту историю с Закхеем, 19 глава Евангелия от Луки. Иисус пришел в Иерихон, проходя мимо, увидел человека, сидящего на дереве. Закхей был мал ростом, он был начальник мытарей. Иисус, подойдя к нему, сказал: «Закхей, сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он сошел, с радостью принял его. Да? Многие роптали. Окружающие люди роптали на Господа, говоря: «Он зашел грешнику, с которым нельзя даже общаться. Надо обходить его дом стороной, на большом расстоянии». Но Христос знал, куда он шел. И мы не знаем, что происходило там, в доме Закхея. Мы не знаем, какой разговор был у Христа с ним. Но Закхей, по прошествии некоторого времени, сказал: «Господи, половину имения я раздам нищим, кого обидел, воздам в четверо». И что ответил Христос? «Ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраамов». Он сын Авраама. То есть спасение пришло в этот дом. Почему? Его поведение стало свидетельством его обращения. Он покаялся в грехах, и Дух Святой ему указал на его грех. Христос не указывал ему: так, Закхей, сделай то или иное. Нет. Нет. Новая природа привела его к этим действиям. То есть он на самом деле был обращенный человек, и Христос об этом засвидетельствовал. Спасение пришло в этот дом. Следующее. Необходимо довольствоваться тем, что есть. Довольствоваться тем, что есть. Как вы думаете, по какой причине человек начинает воровать? Ну, например, по какой причине воровали вы когда-то? Или есть такие, которые ни разу не воровали, гвоздя не вынесли? Поднимите руку. Ну, первый, наверное, это недостаток, да? Кажущийся недостаток. У меня ведь и так мало, да? Если я отдам, или если я заплачу, у меня будет меньше. А так у меня есть возможность просто так взять, понимаете? Вот. Один момент. Другой момент. Зависть. Зависть. Это один из пороков, который побуждает воровать друг у друга. У одного лучше жизнь, у другого хуже. А почему у него лучше? А мне тоже хочется. Мне тоже есть желание, чтобы у меня было то, что имеет он или она. И приходят нечистые мысли. Некоторые говорят: бес попутал. Да? Но вы знаете, что мир своей идеологией, мир навязывает свои принципы. И если человек верующий следует миру, то он никогда не будет способен исполнить эту заповедь. Потому что апостол Иоанн говорит, все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы знаете, что когда человек недоволен своим положением, то тогда похоть начинает брать свое. Мне нужно это, мне нужно то. Вы знаете, что Бог дает все необходимое для жизни и благочестия, для верующих. Писание нам говорит о том, что Бог всегда будет давать необходимое. Поэтому единственное, что нам остается, это только довольствоваться. Довольствоваться тем, что есть. И когда человек недоволен, кстати, помните, мы конференцию целую провели на эту тему, это очень насущно. Когда человек недоволен, значит, нет у него радости внутри. Радости внутри. Многие начинают брать кредиты. Почему? Похоть. Похоть. Я недоволен своим положением сейчас, а мне нужно это. Мне нужно. Реклама навязала мне, реклама сделала свое дело. И в результате человек занял у банка. Взял один кредит или какой-то товар в кредит. Есть телефон, плохой телефон. Плохой телефон, нужен хороший. А денег нет на хороший, что делать? Кредит взять. И тому подобное. Каждый из нас должен уповать на Господа, потому что Он обещал заботиться. То есть иметь все необходимое мы будем, потому что так Бог сказал. Если Господу угодно, Он даст больше. Он даст больше. Следующее. Отдавать то, что должны Богу. Отдавать то, что должны Богу. И Бог в Ветхом Завете очень строго взыскивал с Израиля. И воля Божья была в том, чтобы Израиль поддерживал служение Богу, храмовое служение, поддерживал священников, поддерживал благосостояние. И тогда Бог обещал благословлять. Когда народ не приносил то, что Богу полагалось, Бог взыскивал. Народ терпел еще больше урон. И говоря о церкви, можно сказать аналогично, что Бог желает о том, чтобы мы заботились о благосостоянии церкви нашей, о благосостоянии. Знаете, когда мы говорим о пожертвованиях, ну принято, да, о церковной традиции, вообще традиции, ну, говорят, ну, самое минимальное – десятина. Это очень больной вопрос для нашей церкви. Почему? А потому что, говоря языком Ветхого Завета, многие обкрадывают Бога. Если посчитать наше пожертвование, то в среднем где-то 4,5-5 тысяч доход каждого члена церкви. Понимаете, да, о чем я говорю? Если вам заплатить зарплату сейчас 5 тысяч, сможете ли вы выжить на нее? У кого зарплата 5 тысяч? Руку поднимите. 1, 2, 3, может быть. Есть. Вы понимаете, да? Но, судя по пожертвованиям, у нас зарплата 5 тысяч. Мы живем ниже прожиточного минимума все. Согласен? Согласен. Но если каждый будет выплачивать хотя бы десятину, наше пожертвование увеличится в 3, а то и в 4 раза. Это просто статистика, это просто голые цифры, братья и сестры. Но это сигнал к тому, чтобы поразмышлять, да, поразмышлять. Я не хочу там тыкнуть пальцем в кого-то. Наверное, каждый должен знать. Я знаю, какое мое положение сейчас перед Богом. Я анализирую только свои пути. Но я хочу говорить о том, о той реальности, которая есть сегодня. Да, у нас есть студенты. Да, у нас есть неработающие, пенсионеры неработающие и так далее. То есть это все реальность. Это все реальность. Но я думаю, что об этом мы можем много размышлять. Потому что это больная тема, может быть, каждого из нас. многих из нас, по крайней мере. Но Бог об этом очень много тоже говорит. Очень много. Сейчас, понимаете, не то время, может быть, чтобы глубоко рассуждать об этом, потому что у нас всего лишь один час, чтобы как-то затронуть эти моменты. Мы говорим о заповеди, о грехе, который отображен в этой заповеди. И мы говорим о той реальности, которая есть у нас. Не то, что было в Ветхом Завете, не то, что было, например, когда-то. Мы говорим о том, что есть сейчас. И это актуально должна быть для нас, эта тема. Поймите, что обкрадывая Бога, вы обкрадываете себя. Это 100%. Потому что Бог свое заберет. Вот запомните это. Бог свое заберет, как израильский народ. Вы помните у Агея, мы сейчас читали у Агея. Вы, говорит, сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывают для дырявого кошелька. Бог заберет свое. Вот хочу я это или не хочу. Это принцип, это принцип материального служения нашего Богу. И если человек сеет мало, то сколько он пожнет? Мало. Это принцип тоже, который Господь отображает в Священном Писании. Здесь вот ссылку я сделал, 2 Коринфянам 9 глава. Вот там апостол Павел очень хорошо говорит об этом. Сеющий щедро пожнет щедро, сеющий скупо пожнет скупо. Если вы посеяли ведро картошки, сколько вы с нее пожнете? Пару тонн соберете, наверное, урожай, да? Улыбаемся. Почему? А кто же с ведра собирает пару тонн? Никто. Не бывает таких урожай. Почему? А посеяли мало. А вот если бы килограмм 500 бы посеяли, вот тогда можно думать, наверное, можно собрать пару тонн. Итак, если человек пытается экономить на Божьем деле, то Бог заберет свое. И никогда мы не испытаем настоящих благословений. В этом суть, наверное, жизни христианина – жить верой, доверяя Богу. Поэтому многие, наверное, и нуждаются. И последнее, наверное, о чем хочется сказать о жизни христианина – чтобы исполнить заповедь «Не кради», наверное, больше нужно отдавать, чем принимать. Апостол Павел так и говорил, блажение давать, да, блажение давать. И в этом, наверное, суть благословения, потому что, когда мы смотрим на то, в чем мы нуждаемся и сколько Бог нам дает, то нужно признать тот факт, что Бог дает нам всегда больше. Согласны со мной? Всегда больше дает. Ефесянам 4:28. Ефесянам 4:28. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы из чего было уделять нуждающимся. Вот наставление апостола Павла. Работай. Для чего? А чтобы уделять еще нуждающимся. То есть это принцип. Бог на самом деле дает нам больше. Я когда смотрю в свою жизнь, материальные средства, то я вижу, что Бог намного больше дает мне, чего я достоин, например, или чего, в чем я нуждаюсь. И Господь, конечно же, хочет, чтобы мы заботились о благосостоянии окружающих. Материальными средствами мы приобретаем себе друзей, которых мы можем приобрести для вечной жизни, для Царства Небесного. Помните 16 глава Евангелия от Луки? «Приобретайте себе друзей мамоны неправедной». Все, что мы имеем, это дар Божий. И Бог хочет, чтобы мы служили этим даром, для того, чтобы мы приобретали друзей. Помните о том, что самое главное дело, которое Бог совершает на земле, и через которое Он прославляется больше всего, это какое дело? Это спасение грешников. Бог прославляется через спасение грешников. А как грешники будут спасаться? Через проповедь Евангелия. Другого пути Бог нам не дал. Не дал Бог нам другого пути. Через проповедь Евангелия. Но чтобы Евангелие проповедовалось успешно, чтобы люди слушали нас, мы должны заработать авторитет этих людей. Это как Закхей, помните Закхей? Кого обидел, воздам вчетверо. Я уже, наверное, устал говорить, вы, наверное, устали слушать этот пример, да? Если вас кто-то обидел, приходит к вам, вас обманули на 1000 рублей и дали вам 4000. Сразу вопрос, что произошло? Сразу это другое отношение, понимаете? Другое отношение. И, конечно же, это повод для того, чтобы засвидетельствовать Евангелие, сказать о спасении человеку. И при таких условиях люди будут вас слушать. Я просто заметил такую интересную такую практику. Когда я общаюсь просто с человеком общаюсь, я говорю ему о Боге, рассказываю ему Евангелие, могу подарить Библию, пригласить на служение, буклет подарю. В общем, все делаю, что от меня зависит. И вы знаете, что вот сохраняется некая такая дистанция, когда я ему говорю о Боге, он слушает, и остается все так, как было. И что интересно, возникает какая-то ситуация, когда человек нуждается в моей помощи, и я иду этому человеку навстречу. Даже в малом я ему в чем-то помогаю, не обязательно деньгами помог. Нет, просто я ему помог в чем-то. И вы знаете, совершенно другая реакция на восприятие Евангелия. Человек совершенно по-другому уже начинает воспринимать евангельскую весть. Совершенно другое качество свидетельства. Вот это интересная практика. Попробуйте у себя в этой в жизни, и вы увидите результат. Итак, самое главное, в чем Бог прославляется, это в спасении грешников. Но грешники будут спасаться только посредством проповеди Евангелия, посредством благовествования. Но чтобы они нас слушали, нужно их приобретать. И материальные средства – это одно из благословений, данных Богом, чтобы мы приобретали себе друзей. И когда грешник спасется, Бог прославится. Мы можем говорить много об этом, о материальной сфере. Мы можем посвятить этому целую конференцию. Всего лишь несколько мыслей я пытался донести до вас. Может быть, напомнить о чем-то, обновить те знания, те истины, которые мы слышали уже и до этого. Итак, заповедь, данная Богом, «Не кради». Она имеет очень широкий спектр. Очень широкий спектр. В Библии мы находим очень много разных способов воровства. Например, наставление «Не передвигай межи ближнего». Знаете, да? Участки делились, раз метр сюда. Все, своровал участок. Это тоже исполнение заповеди «Не кради». То есть различные способы. Сегодня мы можем истолковать эту заповедь в различных аспектах. Здесь вот как раз я пытался перечислить несколько способов воровства. Я думаю, что есть над чем поразмыслить, есть над чем подумать, помолиться о чем, может быть, что-то исповедовать. Пусть на самом деле Божье имя прославится в нас и через нас. Может быть, еще Бог будет использовать нас, да, для того, чтобы приобретать грешников для вечной жизни. Пусть его имя прославится. Какие вопросы?